Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 18 декабря 2019 года. Среда. В студии Людмила Верхошапова.
События, факты, новости.
Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Великой Победы май9.ru. Интернет-ресурс будет регулярно пополняться актуальными информациями, актуальными новостями, историко-документальными материалами. Более того, на сайте можно будет узнать о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях. Также источник представит богатую коллекцию архивных материалов от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет. Напомним, что сайт Победы действует с 2005 года. Каждые 5 лет его контент обновляется. В Москве прошел международный форум-выставка «Чистая страна». В рамках масштабного мероприятия, проводимого в поддержку национального проекта «Экология», проходило всероссийское совещание РЭО с региональными операторами. Один из докладов встречи был посвящен опыту Тюменской области, рассказывает пресс-служба Тюменского экологического объединения. Мероприятие – первая масштабная встреча нового, формирующегося в стране профессионального сообщества и не имеющая аналогов площадка для обмена опытом субъектов Российской Федерации с начала старта экологической реформы. Участники знакомились с практическим опытом перехода на новую систему обращения с ТЭКО, предварительными итогами работы в регионах и обсуждали проблематику и выявленные острые вопросы по реализации мероприятий национального проекта «Экология», перспективы и планы дальнейшего развития. Тюменская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые смогли начать экологическую реформу вовремя. В регионе своевременно утвердили территориальную схему обращения с отходами, настольную книгу реформы и приступили к созданию необходимых инфраструктурных объектов еще до старта. Тюменский инвестиционный проект – один из крупнейших в сфере обращения с отходами в Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что граждане, которые в течение 2019 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг. Уведомление в ПФР подается лично, либо через представителя. Для подачи уведомления через портал госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись. Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг. Прием заявления о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. Всем участникам переходной кампании, согласно вступившему в силу в этом году порядку, вручены уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из новых мер, введенных с 2019 года. Помимо этого, также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика другому. В Тюменской области в течение 8 лет действует благотворительный фонд «Ключ к жизни». Благодаря проекту «Ключ к жизни», который развивается под патронатом губернатора региона, дети со сложными диагнозами могут получить дополнительную помощь в лечении и реабилитации. В преддверии Нового года и Рождества правительство Тюменской области призывает руководство крупных компаний и предприятий, индивидуальных предпринимателей и всех неравнодушных жителей региона оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящем дорогостоящем и высокотехнологичном лечении. Оказать финансовую поддержку больным детям можно, перечислив средства на благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни». Реквизиты расчетного счета сладковцы могут найти в официальных группах Трудового знамени, в Одноклассниках Сладкова онлайн и ВКонтакте Сладкова Пульс. Отправить помощь можно и посредством смс-сообщения на номер 3434 со словом «Ключ». Если отправите просто слово «Ключ» без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. А если через пробел указать цифрами сумму пожертвования, например, «Ключ 500», в этом случае вы пожертвуете 500 рублей. Отправка смс на номер 3434 бесплатная. Комиссия с абонента оператора сотовой связи 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. В пятницу 20 декабря в 17 часов состоится праздничное открытие новогодней площади у здания районного дома культуры. Сообщается в официальной группе ВКонтакте отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации района. На мероприятие приглашаются все желающие жители Сладковского района. Как обещают организаторы, в программе праздника ожидаются игры, забавы, различные конкурсы и прекрасное настроение.
Национальный проект в действии.
В Сладковском районе впервые прошел конкурс для педагогов дополнительного образования. В мероприятии под названием «Призвание» приняли участие 13 специалистов общеобразовательных учреждений муниципалитета. Проходил конкурс по двум номинациям. Первой – лучший педагог-организатор. Участниками стали 4 представителя школ. За звание лучшего педагога, осуществляющего кружковую работу, поборолись 9 сотрудников образовательных организаций. В заочном этапе конкурсанты представили конспекты воспитательного занятия и кружка. В ходе очного тура рассматривалось портфолио каждого участника, в котором отражались не только достижения педагога, но и его воспитанников. Оценивалась визитная карточка, и немаловажную роль сыграла защита представленного конспекта занятия. Самопрезентации, выступления детей, яркий опыт педагогов предстали перед глазами жюри. Татьяна Райбер, директор Дома детского творчества «Галактика», рассказала, как родилась идея конкурса.
Мы проводим первый раз у нас в Сладковском районе конкурс для педагогов, осуществляющих кружковую работу, и педагогов-организаторов, которые мы решили назвать «Призвание». Потому что работать с детьми, заниматься творчеством – это настоящее призвание для человека. Как родилась эта идея? Время не стоит на месте, и мы все движемся вперед. У нас собрался очень творческий и движущийся, неравнодушный коллектив. И, если честно, идея возникла у нашего методиста Ольги Сергеевны Чибизовой, которая еще в прошлом году мне говорила: «Татьяна Анатольевна, давайте попробуем сделать этот конкурс». В этом году мы решили его наконец-то организовать. Мы пригласили не только наших педагогов, которые у нас работают в Доме творчества, но и педагогов, которые организовывают кружковую работу в образовательных учреждениях нашего Сладковского района. В том числе мы подумали, что для организаторов также нет конкурсов, почему бы и организаторам не дать возможность себя показать, показать свои результаты и, может быть, чему-то научиться у других.
Основные цели, которые вы преследуете?
Самая первая цель – это, конечно же, обмен опытом, потому что каждый педагог, он развивается, как я уже сказала. У кого-то ярко прямо проявляются вот эти новые методики, технологии, он очень часто использует. Может быть, мы об этом и не знаем. При помощи вот этого конкурса мы и посмотрим, насколько у нас развивается дополнительное образование в районе, что, может быть, западает, над чем еще поработать. Кто-то может друг у друга чему-то научиться и будет применять у себя в работе.
Перед конкурсной комиссией стояла сложная задача. Как сказали члены жюри, выбрать победителей было тяжело. Ведь в образовательных учреждениях района трудятся талантливые, творческие люди. Но, тем не менее, в номинации «Лучший педагог-организатор» победу завоевала Елена Емшанова из Маслянской школы. «Лучший педагог, осуществляющий кружковую работу» Анна Мусина, также из Маслянской школы. Победители награждены кубками, дипломами и памятными призами. Остальные конкурсанты – сертификатами участия, полученным опытом и положительными эмоциями. Ольга Малага, педагог Сладковской школы, поделилась мнением о мероприятии. Сказала, что прошло оно на хорошем уровне. Не ожидала увидеть столько соперников. Конкуренция была большая. В дальнейшем планирует принимать участие в данном конкурсе. Несмотря на то, что не стала победителем, теперь знает, над чем надо поработать и в каком направлении двигаться. И самое главное, все участники поняли, что нужно постоянно расти, развиваться и стремиться вперед.
Нужно знать.
Уважаемые читатели газеты «Трудовое знамя», напоминаем вам о том, что продолжается подписка на первое полугодие 2020 года. Успевайте оформить ее вовремя. Если вы желаете получать трудовушку на свой домашний адрес с помощью услуг Почты России, стоимость ее составит на 1 месяц 104 рубля 76 копеек, на 3 – 314 рублей 28 копеек, на полугодие – 628 рублей 56 копеек. Если желаете сэкономить денежные средства, для вас действует еще один вариант. Вы подписываетесь на районную газету в редакции и сами два раза в неделю забираете издание. Тогда цена на один месяц составит 61 рубль, на 3 – 183 рубля, на 6 – 366 рублей. Более того, при предъявлении пенсионного удостоверения вы получаете скидку на издание. Подписка на один месяц составит 42 рубля, на 3 месяца – 126 рублей, на полугодие – 252 рубля. Также напоминаем вам о специальном предложении информационно-издательского центра «Трудовое знамя» коллективной подписке. Если в организации одновременно оформят заявку на районку более 5 сотрудников, то для них будет организована бесплатная доставка издания на предприятие два раза в неделю. Данная акция распространяется на жителей села Сладково и поселка Маслянский. Подписку на таких условиях могут оформить и жильцы многоквартирных домов.
На тему дня.
40 дней длится рождественский пост. С ноября по январь верующие христиане неукоснительно соблюдают его требования. Рассказывает о правилах поста иерей Леонид Квашнин.
Сейчас церковь вступила в поприще поста перед Рождеством Христовым, который называется Рождественский пост. Вообще этот пост имеет древние глубокие корни. Он был известен еще в 5-6 веках. У западных церковных историков можно о нем почитать, что пост упоминается. Длительность поста была разная. Указывали от 1 до 7 дней поста в разных церквах. 40-дневный пост установился ближе уже к 12 веку. У нас, в России, он уже с 13 века уже был зафиксирован, и церковь постится 40 дней у нас с этого момента. Почему 40 дней? Потому что как и Великий пост, который перед Пасхой, так и пост Рождественский требуют продолжительной, значит, борьбы с самим собой, для того, чтобы очистить свою душу и тело для встречи с Господом. Пост начинается всегда, каждый год, в одно и то же время, 28 ноября, и заканчивается 6 января, в сочельник. Рождественские 40 дней продолжаются. Значит, что в пост с собой заключает? Есть пост телесный, когда мы воздерживаемся от пищи. Значит, церковь не благословляет в дни поста кушать молочную пищу, мясную пищу и в некоторые дни рыбную, в частности, только в субботу и воскресенье, а также в большие праздники, допустим, как память Николая Чудотворца или в день его храма Святой Богородицы, там разрешается кушание рыбы. В течение всего поста люди воздерживаются от увеселительных мероприятий, от просмотра телевизора, для того, чтобы посвятить время больше своей душе. Вообще, по учению церкви, пост телесный без духовного поста, он не имеет никакой пользы, а наоборот, только вредит человеку. Поэтому воздержание от пищи – это одно из средств достижения вот той близости к Богу, который вот пост от нас требует. Поэтому, прежде всего, это духовный пост, то есть воздержание от своих вредных привычек, борьба со своими грехами, страстями. И как итог, это очищение своей души и сердца, того, чтобы встретить родившегося Спасителя, младенца, Сына Божия, действительно вот с чистым сердцем и с чистой душой. Встречать и праздновать праздник Рождества Христова, мы должны себя подготовить к этому событию. Через пост, через молитву, через покаяние, воздержание. Вот три главных момента. Это молитва, воздержание и покаяние в своих грехах. Вот если эти три составляющих вместе присутствуют в дни поста, значит, мы правильно проводим пост. Если у нас только воздержание от пищи, значит, происходит, а других нету моментов, ну, это получается, мы как на диете просто сидим, и толку от этого никакого нет. Поэтому должно быть три составляющих обязательно. Каждый многодневный посты так всегда происходит.
Вы сказали, что у поста есть три составляющих. Да. Молитва, да. Воздержание, да. Покаяние. Да. Если молитвой и воздержанием все понятно, расскажите покаяние, как происходит.
Покаяние происходит, когда человек, допустим, вот, ну, возьмем какого-нибудь преступника, да, вот преступник, который совершает преступление, конечно, он осознает, если он не психически больной человек, он осознает, что он делает преступление. Это он осознал. Он может в этом, кстати, сожалеть о том, что он это сделал. Но если он никак не справляется, да, то есть если он не перестает быть преступником, вот, значит, у него просто сознание. Вот и покаяние – это три этих вещи. Это когда я, значит, сознаю себя грешником, когда я в этом раскаиваюсь, когда я исправляюсь. Вот, когда мы на себя осознаем, что мы согрешаем, потому что каждый человек, мы живые люди, и мы согрешаем, завидуем, обманываем, говорим неправду, там, осуждаем и прочие-прочие вещи мы все делаем повседневно. Вот если мы это осознаем, это только один шаг. Если мы в этом действительно осуждаем, то второй шаг. Но самый главный, третий шаг, который многие люди, к сожалению, не могут сделать, это исправление. То есть я должен от этого всего отказаться, да, и перестать это делать. Когда человек перестает это вот обманывать, осуждать, завидовать, тогда он действительно, он находится в состоянии покаяния. После этого, чтобы человек вот эти три стадии прошел.
Каждый верующий человек неукоснительно соблюдает правила поста. Назовите людей, которым разрешается не соблюдать правила.
Есть, значит, такое понятие, как послабление поста. В церкви оно практикуется, это для некоторых категорий людей. Во-первых, это люди, которые болеют какой-нибудь болезнью, которая подразумевает невозможность не принимать ту или иную пищу, которая запрещена. Но если человек болеет, как бы, конечно, он не может так вот в пище. А, значит, беременным женщинам, которые, ну, ждут ребенка, и они не могут в чем-то себе отказать, да. И женщина кормящая, которая родила ребенка, да, и кормит грудью, она, конечно, тоже не может там вот какие-то воздерживаться той или иной категории еды. И, конечно, дети до 7 лет возраста у нас не постятся.
Значит, а почему именно до 7 лет?
Потому что 7 лет – это категория, когда ребенок уже может быть привлечен к ответственности, я имею в виду духовно. То есть он понимает, что такое добро и зло, где плохо, где хорошо. Он уже отдает отчет своим поступкам некоторым, которые он совершает. И уже 7 лет возраста он уже может тоже к таинству исповеди подходить. Ребенок до 7 лет возраста называется в церкви младенцем. То есть он еще маленький ребенок, он на него не распространяется некоторые правила церковного.
Здоровый образ жизни.
14 декабря в селе Стряхнино Ишимского района состоялся традиционный турнир по настольному теннису памяти тренера Сергеева. Так сообщают специалисты спортивной школы ТЭМ. В этом году турнир собрал рекордное количество команд участников. Их число составило 31 коллектив из города Ишима, Елуторовска, села Частоозерье Курганской области, Галышмановского и Заводуковского городских округов, Ишимского, Амутинского, Казанского, Тобольского, Сорокинского и Сладковского района. Наш муниципалитет представляли три команды. Первая в составе Дулата Перемжанова, Арсения Леонченко и Татьяны Степаненко выиграла свою подгруппу и пробилась в основной финал соревнований, который проходил по швейцарской системе. В итоговом протоколе наша команда заняла третье место. В матче за бронзовые награды были побеждены представители Тюменского района. В составе двух других команд выступали Егор Коробейников, Евгений Каштанов, Елена Кожина, Алина Москальцова, Полина Первухина, Дарья Растегаева. 14 и 15 декабря в городе Тюмени состоялся открытый чемпионат Тюменской области по пулевой стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия. Соревнования проходили в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ России. Из муниципальных районов Тюменской области на соревнованиях был представлен только Сладковский. Остальные стрелки представляли команды таких городов, как Сургут, Губкинский, Курган, Лангепас, Тобольск, Заводуковский – три команды города Тюмени. Наши спортсмены в составе Андрея Степаненко, Максима Дерманского, Ильи Артюхова и Марины Ребровой выступали в упражнении ВП-4, что предполагало 40 зачетных выстрелов из пневматической винтовки стоя. Перед выполнением зачетных выстрелов разрешено неограниченное число пробных, а вот время выполнения упражнения фиксировано – 1 час 10 минут. Участвуя в подобном мероприятии, впервые наши стрелки показали достойные результаты, выполнив нормативы юношеских разрядов по пулевой стрельбе, а также получили соревновательный стрелковый опыт. Лучшим из сладковцев стал Андрей Степаненко с результатом 354 очка.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила финансовой безопасности. Пришло сообщение от знакомого, срочно просит денег, например, на операцию или лекарство? Не переводите деньги, позвоните отправителю сообщения. Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту? Немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Пришло сообщение или позвонили с информацией о выигрыше в лотерею? Прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте данные своей карты. Будьте бдительны.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23
9.70. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 20 декабря 2019 года, в 14:40. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.